живем в Крыму и на Дальнем Востоке. Я жена летчика, и у меня много новых знакомых, жен летчиков в Крыму и на Дальнем Востоке. Так же, как они, я волнуюсь, когда в отряд приходят новые машины. Так же, как они, я без конца звоню в штаб отряда, надоедаю дежурному, когда Саня уходит в полет и не возвращается в положенное время. Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и так же, как они, в конце концов, привыкаю. Это почти невозможно, но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня деточкой, утверждает, что не выйдя я замуж, да еще за летчика, давным-давно получила бы кандидата. Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1936 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделаю вместе с Саней. Аэромагнитная разведка. Поиски железных руд с самолета.
Саня, теперь я поняла, кто ты.
Мы в купе международного вагона «Владивосток-Москва». Невероятно, но факт. 10 суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы. Говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным.
Кто же?
Ты путешественник.
Да. Владивосток, Иркутск. Отлет с приморского аэродрома. 7:44.
Это ничего не значит. Тебя не пускают. Но все равно ты путешественник по призванию, по страсти. Только путешественники так не стареют. Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится 40-летним, а другой на всю жизнь остается мальчиком 19 лет. Че такой? И ты тоже. Вообще многие летчики, особенно те, которые любят перелетать океаны.
А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны?
Да, да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан?
Нет. Но меня вернут с полдороги.
А это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет капитана Татаринова висит в географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в огромном большинстве довольно плохие. В Большой советской энциклопедии помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами НТ. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова, Толя. И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним имя его двоюродного брата. Почтенного ученого-полярника, пожертвовавшего всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию Святой Марии и посвятившего всю жизнь биографии великого человека. Заслуги Николая Антоновича оценены по достоинству. Книга «В ледяных просторах» издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких-то ученых советах под его председательством. На ученых советах он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор. Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты промышленники и, в частности, некто фон Вышемирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну. Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди. Он молчит и работает без устали днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск в Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить во Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса. И не он, а я оскорблена за него, когда он просит в который раз отправить его на север, и когда вместо ответа его снова превращают в воздушного извозчика, на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он. Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно. Но только я одна догадываюсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысячи братьев.
На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой странице? «Вперед!» — называется его корабль. «Вперед!» — говорит он и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене. Это было моим девизом, когда мне было 14 лет. Здорово, да?
Зимой 1937 года Саню перебрасывают в Ленинград. Мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим «Испанскую войну», а через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Беренштейнов в последние четверть часа перед новой разлукой.
Саня, это ты? Может быть, это не ты?
Давай считать, что не я. Ты плачешь?
Нет. Береги себя, мой дорогой, мой милый.
Он говорит, я вернусь. Еще какие-то ласковые перепутанные слова. Куда он едет? Не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? Почему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет? Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем-то довольный? Чем он доволен? Не знаю. Мне не положено знать. Он звонил мне с вокзала, поезд отходит через 10 минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом. Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и справляются о моем здоровье. Где-то за 1000 километров в горах Гвадарамы идут бои. Истыканная флажками карта висит над моим ночным столиком. Испания, далекая и таинственная. Испания Хосе Диаса и Долорес и Барури становится близка, как улица, на которой я провела свое детство. В дождливый мартовский день республиканская авиация, все, что имеет крылья, вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой. Где-то мой Саня. В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунетта. Где-то мой Саня. Басконья отрезана, на старых гражданских самолетах в тумане, над горами нужно лететь в Бильбао. Где-то мой Саня. И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в 1000 раз лучше. Погода, здоровье, дела. Он возвращается. Поздней ночью звонит Москва. Испуганная Розалия Наумовна будет меня. Я бегу к телефону. А еще через несколько дней, похудевший, загорелый и впрямь чем-то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени к его гимнастерке. Мы едем в Энск. Долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня. Когда это было? Как взрослые мы возвращались из Энска, и старые нигилистки с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас.
Это и был день, когда я влюбился в тебя.
Нет, нет, ты влюбился, когда мы однажды шли с катка, и ты угощил меня стручками, а я отказалась, и ты отдал стручки какой-то девчонке.
Это ты тогда влюбилась?
Нет, я знаю, что ты. А то бы не отдал.
А когда же ты?
Не знаю. Всегда.
Энск. Раннее утро. На площади у вазов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим кочаном в руках, Постаревшая, задумчивая, взять или нет, стоит тетя Даша. Саня окликает ее. Она по-стариковски строго глядит на него из-под очков и вдруг беспомощно роняет качан на землю.
«Санечка, милые вы мои! Да как же это? На базар пришли!»
Он подводит меня к тете Даше, и на Энском базаре прекращается торговля. Даже лошади и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей. Дом Маркузы на Гоголевской с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Завтрак в тете Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывает на свете еще обед и ужин. Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем.
«Ну, которые тут гости?»
По очереди он тащит нас на крыльцо, рассматривать сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно.
«Ничего, шпала! Значит, капитан!»
И он крепко жмет Санину руку.
«Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда-то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком. И я спросил, военным? Ты ответил, полярным. А если придется, военным. И вот, военный, боевой летчик, ты стоишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова. Мечте, согревшей твои молодые годы. Ты как бы поставил своей задачей вмешаться в историю и исправить ее по-своему. Это правильно. И зная тебя с детских лет, я верю, что рано или поздно ты решишь эту большую задачу.